Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте.
Давайте сначала поздравим наших слушателей с таким большим праздником, как Успение Пресвятой
Богородицы. Да, сегодня прекрасный день, мы очень любим праздник Успения Пресвятой Богородицы, к нему мы готовились на протяжении, ну, может быть, не самого продолжительного поста, да, он самый короткий для нас является, но такой относительно строгий. Водоразделом там для нас служит праздник Преображения Господня, и вот в таком замечательном контексте, на таком стремлении к преображению мы встречаем, конечно, сегодня и празднуем Успение Пресвятой Богородицы. Это праздник очень глубокий, и всегда здесь вспоминаются слова нашего хорошо известного барда, да, песенного о том, что мы, так сказать, как всем нам хочется не умереть, но именно уснуть. Да? Слышали такое? Вот. И это, конечно, ну, глубокие вещи, они, безусловно, связаны с пониманием сегодняшнего праздника и в целом учение Церкви о грядущей, будущей жизни, к которой мы устремляемся, поэтому и мы стремимся к тому, чтобы преображать свое сердце и жизнь, свою душу, очищая их от грехов и страстей, к тому, чтобы устремиться в Царство Небесное. И для нас Пресвятая Богородица является, конечно, ну, нашей молитвенницей, заступницей, и сердце любого человека чувствует и слышит ту любовь, которая Пресвятая Богородица нам, для нас дает, будучи нашей ходатайцей. Поэтому сердечно всех наших слушателей сегодняшний день поздравляем с праздником Успения Божией Матери. И пусть покровом мы будем жить и продолжать трудиться под покровом Пресвятой Богородицы, и все в нашей жизни, всякое, чтоб нечистота и всякая зараза греховная, в первую очередь, а, конечно, отступала, а Господь нас и с Божьей помощью, помощью Пресвятой Богородицы наставлял нас на всякое благое дело.
Присоединяюсь к словам отца Даниила и поздравляю тоже вас, дорогие радиослушатели, с этим большим давнодесятым праздником. Давайте вернемся теперь к нашей теме. К сожалению, это тема снова конфликта в нашей церкви. Мы вынуждены об этом говорить, потому что все происходит на наших глазах, в нашей епархии, и многих это задевает непосредственно, так как близкие, родственники, друзья находятся прямо в гуще событий. Я говорю сейчас о конфликте со Среднеуральским женским монастырем, да, конкретно со схемонахом Сергеем Романовым. Отец Даниил Рябинин на прошлой неделе несколько раз имел общение с его последователями, потому что они хотят задавать вопросы, они хотят получать на них ответы, и вот батюшка беседовал. Наверное, хочется обсудить несколько самых таких важных вопросов, которые снова и снова возникают у тех или иных людей. Я вот, например, наблюдая в интернете за дискуссиями, замечаю, что одни и те же вопросы постоянно поднимаются. Угу. Может быть, кто-то не удовлетворяется ответом, может быть, кто-то не слышит ответ. Ну, давайте вот по главным вехам пробежимся. Вот первое, о чем хочется поговорить, все-таки у нас сейчас идет пандемия или не пандемия, кто как говорит, коронавируса, тем не менее. И в связи с этим было много каких-то запретов, ограничений, да, и, конечно, православные христиане некоторые негодуют, потому что, получается, соглашаясь с мерами изоляции, мы не доверяем Богу, потому что мы хотим сами как-то дополнительно себя обезопасить, не веря в Божий промысел. Угу. Вот. Но так ли это, отец Даниил?
Да, действительно, мы вот вы начали свой вопрос с того момента, что мы встречались с теми, кто тут, кстати, приходил и задает вопросы. На самом деле, это наша совершенно открытая, ясная, четкая позиция. Это позиция не конкретно вот на меня, как руководителя отдела, или, так сказать, представителей епархии, но это в целом позиция церкви, которая заключается в том, что церковь открыта для каждого человека и готова вести конструктивный, адекватный диалог на претензии или вопросы, аргументированно на основании Священного Писания, Священного Предания, истории Церкви отвечать. Поэтому, когда мы пытаемся, это в любом случае, вступить в диалог с неким человеком, или отстаиваем, или защищаем те или иные позиции, мы всегда должны договориться с вами о том, какие у нас имеются базовые основания в отношении тех или иных рассуждений. Ну, глупо будет рассуждать о, не знаю, там, мироздании, если вы будете говорить о том, что Земля плоская и находится в центре Вселенной, а я буду говорить вам, что Земля круглая, вертится и вовсе не является центром Вселенной, а вращается вокруг Солнца. Мы с вами никогда ни о чем не договоримся, и это
Особенно если мы
проблема.
будем основываться просто я так считаю или
Да,
я
это
где-то
я так
услышала.
считаю, да, ваше мнение мне не интересно. Вот. То есть должны быть базовые, основополагающие, ценностные аспекты, на основании которых мы будем с вами беседовать. Для любого здравомыслящего человека, который позиционирует себя христианином, верующим в Бога, таковыми являются священное писание и священное предание. И вот мы, к слову сказать, не просто так ведь с вами тоже встречались в нашей студии, разговаривая о необходимости понимания и осмысленного знания своей веры. И такие вещи, как священное писание, священное предание, определение, понимание необходимости знания этого, мы говорили и пытались их усвоить. Это абсолютно важная истина для нас. Мы не можем отрицать ни священное писание, ни священное предание, не можем совершенно так как нам вздумается толковать эти вещи. Это первое, о чем я хотел бы сказать. То есть наша позиция абсолютно открытая церкви всегда, на все времена и века ее существования, как и в будущем. Открытость и готовность к любому диалогу. Есть вопросы, пожалуйста, приходите, давайте все обсудим с вами, если мы можем четко и понятно представлять то, опять же, повторюсь, простите, исходя из каких оснований мы строим свои рассуждения.
Да, самое главное, нужно быть открытым к диалогу, именно открыто понимать какие-то аргументы собеседника. Потому
Да,
что если
безусловно.
все основывается на том, что вот такое у меня мнение, и это очевидно, и если ты это не понимаешь, ну, значит, ты дурак какой-то. Но это глупо.
Это,
Тут
конечно, да.
никакой диалог на любую тему не построится абсолютно.
Невозможно, тем более, когда мы говорим о таких совершенно, ну, глубинных вещах, которые касаются догматов веры, которые касаются, ну, основополагающих моментов, в которых нужно, безусловно, серьезно разбираться. Ну, там, очень, конечно, примитивно видеть, как люди пытаются. Ну, первое, это то, что это хорошо, что люди обращаются, например, к каноническим правилам церкви. Это классно, в том смысле, что, ну, этот, скажем так, объем, он пытается быть усвоенным человеком. Но, опять же, чтобы апеллировать к этому и применять их на практике, нужно серьезно трудиться. Это целая дисциплина, которая требует точнейшего и серьезнейшего изучения. Применительно, ну, вот, к целым аспектам жизни, в том числе современным. Это один момент. Да, вы сказали о коронавирусе, пандемии, да, и вот о том, что как церковь, почему вот именно таким образом реагирует на это, и, ну, в тех указаниях эпидемиологической обстановки, которая сложилась конкретно в нашем государстве, отреагировала именно таким образом. В целом, надо иметь четкое понимание, представление того, что церковь заботится о своей пастве. И эта забота выражается, безусловно, в необходимости того попечительства, которое оказывается во всех сферах, применительно и в том числе к совершению святых таинств. Конечно, когда мы говорим о том, что, ну, вот я верующий, и вот мне море по колено, с нами Бог, это все, ну, вещи, они, конечно, имеют место быть и находят место в каком-то своем правильном понимании, но одновременно с тем мы прекрасно должны осознавать долю ответственности того, как мы относимся к тому, что Господь дает нам в этом мире. Конечно, Господь нас хранит, и это наша абсолютная опора и кстати, фундамент всего. Но одновременно с этим искушать Господа своими совершенно бездумными и безумными шагами, поступками, это попросту, ну, кстати, относиться к Богу вот с той потребительской и совершенно, ну, с отсутствием каких-то вот внутренних глубоких пониманий того, какой есть Бог и как Он действует в этом мире, к тому, что здесь сейчас происходит.
Конечно, у нас есть пример, да, из Евангелия, когда дьявол пытается искусить Иисуса Христа, и он говорит, что сбросься со скалы, да, и Иисус говорит, что незачем искушать Бога. И вот тут такая же ситуация. Одно дело, если ты как-то вынужден, врач или еще кто-то, заходить в комнату с больными людьми, с ними контактировать и надеяться на Бога, что так как ты делаешь благое дело, и это вынуждено, то Господь защитит тебя. Другое дело, это действительно заходить в какой-нибудь лепрозорий и кричать, что «Господь, если ты здесь, то со мной ничего не будет».
Да, это совершенно бездумные и безумные действия, которые, ну вот, не отражают понимания того, что есть вера. Это, опять же, такой очень плоский и примитивный взгляд на действительность. И он, к сожалению, вот, кстати, губит людей. Здесь можно, ну, знаете, с разных сторон подойти к этой проблеме существования, так сказать, пандемии 21 века. Ведь, ну, есть истории, практика церкви, там, святых отцов. Ну, Никодим Святогорец говорит, да, во время там вот всех этих повет и чумы, там, употребляют тоже для, по необходимости, там, уксус. Ну, спирт, извините меня, придумали позже. Вообще, в принципе, понимание того, как размножаются и вообще существуют там бактерии и вирусы, это вещь, которая не связана со средними веками и уж тем паче с временем там 2-го, 3-го, 4-го века. Да. Но при этом всегда церковь прекрасно понимала и знала, может быть, не бактерии и вирусы, да, потому что это мир, ну, в целом-то не особо изучил, да, но там, не знаю, плесень, грибок и яд, это всегда, ну, понимание к этому было. Если святые дары заплесневели, такое может случиться. Как их употреблять? Можно ли ими причащать верующих? Другой вопрос. А вот если в чашу упадет ядовитое существо, что с этим делать? На эти вопросы давно уже выработаны, сформулированы ответы. И нормальный человек это прекрасно понимает, как к этому относиться, потому как есть и практика, и история. Чего говорить о тех бедах и тех болезнях, которые бушевали и скосили там пол Европы и половину планеты. И в этот момент существовала церковь, но никто огульно не бегал и не кричал, что вот я здесь такой, посмотрите на меня, с нами Бог и все хорошо. Дело не в Боге, а дело в том, насколько мы, человек имеет дерзновение и, значит, с чего-то решил, что вот если тут вот Господь, значит, тут все должно быть стерильно у нас. А что ты такое ты придумал-то для себя? Ну вот почему? Не сильно ли ты требуешь от Бога здесь сейчас каких-то чудес? Есть такое понимание того, что вещество таинства остается веществом и подвержено всем тем обстоятельствам, которые с ним могут случиться. Как то святая вода, как то святые таинства, причастие тела и крови Спасителя, как все остальное. Мы говорим о святых людях, которые действительно, в которых почивала благодать Божия, но они также болели и умирают. И тот принцип бытия, который существует, который есть, он остается таковым. Никто не освящает воду, вы об этом тоже говорили, в отхожем месте и не пьет ее словами. Ну вот смотрите, что она святая, буду пить, да. Это же абсурд. И почему-то сейчас решили некие люди, что вот, значит, здесь есть нарушение всего на свете. Там, давайте совершать литургию по апостольским правилам. Я ничего понять не могу, по каким апостольским правилам. Вот. Есть памятник, который называется литургические апостольские постановления, там 2 века, 3 датируется. А по каким апостольским правилам? Литургическая, ну, жизнь в контексте, вот, то, как она обрамляется в своих традициях, это то, что, ну, имеет какое-то изменение в течение времени. Не меняется то, что Господь дает для нас в Тайной Вечере. Вот, так сказать, то, что обрамляет совершение этого великого таинства. Да, и лжица, в общем-то, появляется довольно-таки поздно. Поэтому, когда люди вот так вот как-то совершенно примитивно и голословно говорят, давайте будем молиться и совершать богослужение, как в первом веке, ну, это, слушайте, какая-то странная вещь. А опыт всего, что было, это, ну, он нам не нужен, что ли, получается? Ну, что такое? То есть, это вещи совершенно необдуманные, они, может быть, звучат очень ярко и кого-то вот привлекают. Но это опять же то, что человека вводит, просто вводит в заблуждение без нормального, не плоского взгляда, а у нас, вообще-то мы, знаете, когда говорим о христианах, мы все-таки всегда очень хочется видеть, что это люди, ну, интеллектуальные, образованные, понимающие. Все-таки вопросы веры – это вопросы глубинные. Это когда ты не просто ходишь на работу, возвращаешься домой, до магазина, к холодильнику и к телевизору. Да? Это когда ты переживаешь о жизни, да, все. Но вот это все должно формировать не плоский, опять же, взгляд на жизнь, на жизнь и на все эти обстоятельства, но некий выпуклый, который должен быть связан, необходимо связан с тем опытом, который церковь существует и передает нам сегодня. И те рекомендации, предписания, мы говорили, вы знаете, ну вот, кстати, в каком-то смысле даже внутреннее отторжение к этому есть, что нам приходится об этом вновь говорить. Есть благословение святейшего, определение священного синода, как поступать нам. Но почему появляется некий человек и говорит о том, что а, нет, это не так, а я вот мыслю по-другому. Все-таки церковь устроена так, что имеется некая внутренняя вертикаль и стержень. Почему человек говорит, что а это вот мой духовный отец, да, я ему во всем верю, но при этом абсолютно категорически не хочет принимать определение священного чая, огульно обвиняя в таких вещах, которые вот лично мне, как священнику, они мне лично оскорбительны. Когда священночалие наше, нашего великого господина и отца, наших, наших архиереев обвиняют в тех вещах, ну, самых непотребных, бездоказательно. Извините меня, это те моменты, с которыми мы не можем мириться. Это абсолютное действие, это абсолютно то действие, которое противно евангельскому духу, которое совершенно с ним не, ему не свойственно. И знаете, мы начали нашу тему вот с разговора там о коронавирусе, который существует. Ну, что мы об этом будем рассказывать? Что, его нет, что ли? Ну, смотрите, люди умирают. Священнослужители умирают в том числе. Проблема существует. Понятно, что мы на нее должны смотреть здраво и трезво. Кстати, по мере необходимости и сил применять вот те обстоятельства, чтобы, опять же, повторюсь, главную мысль, что церковь заботится о своих посомах. Потому что мы действительно представляем всю церковь. А вот подобного рода диссиденты, они как раз-таки создают вот этот настоящий, самый неприятный раскол, о котором святые отцы говорят, который не смывается даже кровью. Вот это и есть самое пакостное и вот неприятнейшее действие. Это вещь, с которой я лично не могу смириться, это мое мнение.
Одна из главных претензий – это то, что наше священноначалие обвиняют в экуменизме, да, и приводят примеры общения, кстати, не литургического, а просто какого-то общения на каких-то собраниях, за какой-то трапезой, обмена подарками по случаю церковных праздников. Угу. Говорят о том, что уважающий себя патриарх, митрополит, даже за один стол не должен садиться с католиками.
Ага, да, слушайте, ну это, ну, такое, так сказать, настолько глубоко маргинальные и примитивные вещи, о которых просто рассуждать не очень хочется. Но вот мы все-таки с вами, для этого и присутствуем сегодня в студии, для наших многоуважаемых слушателей это проясняем. Вот смотрите, первое, если наше отношение к человеку, который, как нам кажется, находится вне христианского общения, такового с ним диалога не может быть, тогда, извините, апостолы так и сидели бы в своей сионской горнице, так сказать, занимаясь беседами между собой. Так? Слушайте, это необходимость, об этом, извините меня, говорит и святейший патриарх, и церковь, об этом свидетельствует постоянно на протяжении всего своего существования. Необходимость свидетельства о полноте истины, которая совершает православная церковь, пред лицом инославных, пред лицом тех, кто исповедует иные воззрения, религиозные, перед атеистическим миром и так далее. В этом заключается наш миссионерский потенциал и императив, что предлагает нам Господь. Это абсолютно глубинное заблуждение, когда мы говорим о том, что а что там католики, они там все, значит, нехорошие ребята, мы с ними общаться не должны. Общение как свидетельство. Мы говорим о межхристианском диалоге. Под экуменизм, во-первых, который называют ересью. Вы знаете, ересь — это то, что осуждено собором. Во-первых, экуменизм никакий собор не осуждали. Но мы сейчас не о экуменизме, который предполагает и предполагал в своей идее, изначально, может быть, там, родившийся там, в 50-х годах там, в протестантском течении скандинавских стран, кстати, вот, продвигая эту теорию ветвей, о том, что, ну, вот, знаете, теория ветвей заключается в том, что, ну, вот, церковь — это единый большой организм, да, но вот как у дерева есть там разные ветви, потолще, потоньше, вот так и мы все христиане себе представляем, но корни-то у нас одни. Православная церковь никогда не принимала и не принимает теорию ветвей. Это первое. Второе. Никакого необходимости в нивелировании догматических, экклезиологических аспектов нет. Речь идет о, первое, свидетельстве пред христианским миром, которых мы тоже воспринимаем как христиан, ну, отпавших, заблудших по тем или иным обстоятельствам. История церкви, к сожалению, вот так складывается из трудностей. Свидетельство полнотой истины. Более того, сегодня для нас, христиан, требуется определенного рода консолидация по актуальным и животрепещущим проблемным вопросам современного мира. Вне этого объединения по необходимости разрешения вопросов, которые сегодня стоят в глобальном смысле, так сказать, проблемами перед всем человечеством, мы должны объединяться. Речь не идет о объединении, вот, кстати, опять повторюсь, что называется, в принижении или закрытии наших глаз в отношении там, наших догматических и экклезиологических аспектов. Вот в чем речь идет. Кстати, не понимать того, что такое экуменизм в том ключе, который был сформулирован, и участие православной церкви, необходимость его, в силу вот обстоятельств, которые назвал евангельских, в том числе первостепенных, значит, участие православной церкви в межхристианском диалоге, ну это, извините меня, это просто, ну, абсурдно. Вот можно я вам скажу вот такую, да, простите, такую вещь. Вот вы ездите общественным транспортом, нет?
Ну, бывает и общественным.
Вот вы, бывает, ездите общественным. Ну, я тоже езжу общественным, у меня нет автомобиля, я вот так вот себя позиционирую. Значит, смотрите, я еду общественным транспортом в автобусе утром. Бывает такое, что люди молятся утром или вечером в автобусе, или трамвае, да? Ну, бывает, вот, знаете, такое, в метро можно встретить человек, который открывает православный молитвослов и читает молитвенное правило какое-то. Ну, такое бывает? Бывает. А среди тех, кто присутствует рядом с вами, кто может быть? Ну, не знаю, католик может быть? Может. Мусульманин? Может. Пожалуйста. Кришнаит? Может. Может. Атеист? Может. Тот, кто поклоняется макаронному монстру, может? Может. И таковых людей можно перечислять и перечислять. И представьте, что каждый из них, вот, так сказать, вот по такому благочестивому обычаю, тоже совершает некое свое моление. Да? Ну, может. Ну, вот так вот у нас такой ритм жизни активный, и мы вот как-то стараемся, и молитвенное правило тоже бывает уложить в какой-то вот там, так сказать, момент.
И мы едем во всем в этом одном благочестивом, суперблагочестивом автобусе, потому что там молятся,
да,
все.
Молятся все в одном месте, своим, так сказать, разным, да, представителям, как им кажется. И получается, что мы все молимся разным, ну, если так можно выразиться, богам, да. То есть мы экуменисты, вот, и нас всех надо, естественно, предать вот самой такой жесточайшей каре. Вот. А так это недопустимые вещи — молиться вместе с другими людьми. Да? Вот, представительское присутствие людей вне богослужебное, вот, со стороны подобных огульных обвинителей, конечно, звучит совершенно, ну, непонятно. Вот. Ну и потом, опять же, повторюсь, не надо забывать, что Господь посылает каждого из нас быть светильником в этом мире. Заблудшего человека, христианина немножко отпавшего, в большей степени. Того, кто может быть сегодня по каким-то обстоятельствам культурным, национальным, тоже исповедует иное религиозное представление. Мы призваны Господом свидетельствовать пред их лицом, общаться с ними, о той истине, которую мы знаем, которую исповедуем. Это наша прямая задача.
Я не раз говорю эту фразу Достоевского о том, что Федор Михайлович сказал: «Живи так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа». И действительно, если мы будем бросаться друг на друга с какими-то обвинениями, с агрессией, с бесконечными претензиями, вряд ли кто-то захочет хотя бы даже просто быть как мы, да, из каких-то человеческих соображений, и мы просто и себя, и кучу других людей, христиан, которых этот человек потом встретит, он уже будет опасаться, зная, что вы все какие-то нездоровые.
В том-то и дело, что вот как в советское время, ну мы сейчас не осуждаем советское время, мы в целом рассуждаем, да, насколько вот этот образ верующего человека, и особенности, можно так я скажу, попа, да, он маргинализировался в сознании людей, да. Верующий, значит, неграмотный, это человек, который абсолютно не понимает там элементарные вещи, для него автомобиль — это бес в броне, а по проводам бегают тоже, тоже бесы, да, соответственно. Вот этот образ, он ярко сегодня запечатлен, и вот, кстати, очень неприятно отражается в таких вот совершенно диких нападках, которые у нас появляются внутри церковного сознания, да, вот люди приходят, да, может быть, кто-то искренне это все переживает, кто-то, может быть, там решил заработанные там 30 копеек, вот, а такие тоже есть, вот. И этот момент, он, конечно, неприятен. Вот это вот того, как, насколько маргинализируется образ христианина. Мы поэтому в нашей, в том числе, просветительской работе, вот вы знаете, и мы же проводим с вами беседы, и вот нашу многоуважаемую Людмилу Константиновну приводим, да, вот беседуем о том, что и в советское время были великие ученые, которые были христианами. И мы пытаемся этот образ тоже, кстати, сломать, о том, что верующий не значит там примитивный, глупый, не разбирающийся в чем, а вот закостенело верующий в какие-то вот 3-4 своих момента, которому надо тотчас сжечь паспорт и отказаться от всего, и там где-то залезть в яму, в земле, в землянку, значит, и непременно ждать антихриста. Ну, извините, это вообще нормально? Это странно.
Большое спасибо, отец Даниил, за нашу непростую сегодня беседу. Я хочу все-таки завершить на позитивной ноте.
Да, давайте.
Еще раз поздравить всех с нашим большим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Дорогие радиослушатели, я думаю, отец Даниил со мной согласится, что мы не призываем кого-то осуждать, мы призываем действительно рассуждать и относиться с умом и с пониманием к тому, во что ты веришь.
Да, если возникают вопросы, мы призываем к диалогу. Церковь Христова всегда была открыта. Мы знаем из истории церкви, что разные обстоятельства складывались, случались трудные, сложные, но все проживалось, потому как и переживалось. Мы должны находиться в послушании Матери Церкви. Мы должны внимательнейшим образом изучать, что такое Священное Писание, как оно прилагается к нашей жизни. Как говорит апостол, святой апостол, испытывайте духов, от Бога ли они, есть ли в слове того или иного проповедника Христов Дух или нет. Об этом мы тоже, безусловно, должны рассуждать и думать, мыслить. К этому нас призывает Господь. Мы, говорит, являемся, святой апостол, соработниками у Господа. Поэтому будем трудиться, ну и верим, и надеемся. Молимся о всех, кто сегодня, может быть, по тем или иным обстоятельствам немножко отошел, немножко заблуждается. Мы верим и глубоко убеждены, что Господь вразумит всех. Мы призваны сегодня к молитве. А тот, кто раздирает хитон Христов, он, конечно, поступает сегодня неверно. Об этом мы ясно и четко должны свидетельствовать. Но впереди нас ожидает хорошее, доброе время. Мы верим и знаем, что впереди нас ждет Христос и Царство Небесное, о котором будем стремиться и жизнь свою вот в том необходимом благом расположении устроять. И всякая зараза, всякая нечистота, конечно, от нас отступит. С праздником, и сердечно благодарю за нашу вот сегодняшнюю хорошую беседу.